Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, здравствуйте. Это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я ведущая этой передачи. Напротив меня наш эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день.
Добрый день.
Что ж, это наш первый прямой эфир, так сказать, в 2017 году, можно сказать, свежий. Вот, свежий эфир 2017 года, новый. И поговорить мы сегодня решили, может быть, на довольно-таки общую тему, но она интересная. Мы поговорим о человеческом общении, потому что это то, через что мы вообще друг до друга пытаемся, ну что ли, сократить расстояние между друг другом, как-то
без
быть понятыми, да, услышанными, потому что действительно большую часть, наверное, нашего времени в сутках, большую часть нашей жизни мы говорим друг с другом, говорим в семье, говорим с коллегами, с друзьями, вот постоянно находясь в общении. Иногда, конечно, бывает, что люди от общения куда-то уезжают, отдыхать на природу, но это, так сказать, редкий случай, наверное, вот нечастый. Вот в основном мы, конечно, очень много в течение дня, в течение жизни говорим. И вот как говорить эффективно, как понимать.
И говорим друг друга. Иногда, даже если не конкретно с кем-то, да, но иногда сами с собой.
И сами с собой.
Это же тоже процесс.
Да-да-да, тоже такое бывает. Вот, наверное, это самое естественное и самое трудное дело на свете для человека — говорить, потому что стоит вообще любым двум людям начать разговор, как неизбежно возникает и понимание, потому что мы к этому движемся, и непонимание, потому что мы не можем выразить себя, или боимся быть непонятыми, или остаемся непонятыми. Всегда вот этот риск быть непонятыми есть.
Но то, что мы говорим, если говорить, да, про речь, как речь, которую мы озвучиваем, да, это уже мы проявляем себя, и себя уже показываем другому человеку. То есть для нас речь — это тоже как речевое действие, это тоже продолжение нас. То, как мы говорим, то, как другой человек на что реагирует, и что он в нас видит. Он видит то, что мы, в общем, ему предоставляем в этом случае. Да? И как часто мы об этом задумываемся? Ну, так, как по практике сказать, не очень часто.
Ну да. В основном нами владеют какие-то речевые штампы, то, как мы привыкли себя выражать, да, есть какие-то конструкции речевые, которые мы выучили в нашей семье, или вот которые там, ну, как-то вот мы их употребляем. Люди говорят о штампах речевых, люди говорят о словах-паразитах, ну и, в принципе, просто некие конструкции, которые мы вот от многократного употребления просто выучили уже, и они иногда бессознательны.
Носители языка, да, они уже эти штампы знают. Да, потому что в них передается уже как опыт поколений предыдущих, и не только там родительская семья, а намного больше уже поколений этого именно народа, да, именно этой культуры. И мы уже, нам не обязательно даже, мы просто этот штамп поговорим и понимаем, о чем в общем, и уже идет речь. Мы эти смыслы уже улавливаем. Почему очень тяжело, например, когда учат иностранный язык, да, эти не носители языка, эти штампы должен тоже понять. То, что, в общем, не произносится, но улавливается интуитивно.
Ну вот об этом вот общении друг с другом, о том, как научиться лучше понимать друг друга, как говорить так, чтобы нас правильно понимали, да, это тоже важно. Вот, чтобы нас слышали, наши желания, наши потребности, наши мысли, наши смыслы, которые мы вкладываем в общение, как говорить с нашими близкими людьми, с нашими детьми, мы попробуем поговорить сегодня. А вы нам можете задавать вопросы, звонить в эфир, телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706, писать на сайт Teos FM, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», и можно прислать сообщение на наш номер Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Наша сегодняшняя тема — это общение, да, друг с другом, как быть понятыми, как научиться лучше понимать друг друга, какими, может быть, есть какие-то токсичные слова, которые вообще следует, да, из общения убрать и никогда ими не пользоваться. Может быть, они мешают как раз-таки, ну, эффективной коммуникации и пониманию друг друга. Такие же, наверное, тоже есть.
Ну, есть. Это слова-паразиты.
Да, слова-паразиты, да, или, допустим, какие-то слова, ну, действительно, которые не помогают коммуникации, не помогают решить конфликт, а скорее усугубляет, что ли, его. Но начнем мы с самого начала, о том, как разговаривать с младенцами. Вот. Потому что...
С младенцами, да.
Да, самые маленькие дети, которые только-только родились и которые еще не умеют разговаривать. Вот. Как маленький ребенок поймет смысл наших слов, если сам еще не умеет говорить, и как, и до какой степени в общении с ним, ну, вдаваться в какие-то детали, что-то рассказывать о себе, как вообще учить ребенка говорить. Одна из психоаналитиков, занимающихся этой темой, зовут ее Франсуаза Дальто, она говорила, что ребенок, который едва появился на свет, тем не менее, уже существо говорящее. Вот. Да, он говорит, но реакциями, так скажем.
Реакциями,
да.
Не, угу. Конечно, не речью, да, угу. А в первую очередь телом, реакциями экспрессии, той, которую он проявляет. Но взрослому как раз, да, необходимо его учить говорить. И речь, обращенная к нему, это уже способ научить. Даже не просто способ, да, мы... Он это видит, он запускает свои речевые механизмы, когда именно к нему обращаются, когда именно на него улавливают, да, его зрительный контакт, когда чувствуется именно интонация, эмоции, с которыми мы общаемся с ребенком.
Uh-huh.
Он это улавливает моментально. Да, и как раз Франсуаза Дальто, она работала и с маленькими детьми, и она говорила, им надо тоже говорить. Говорить о своей истории, о том, что происходит с ними. И вести такой же диалог, как мы ведем со взрослыми, да?
Ну вот, например, вот лежит маленький ребенок, да? Мама там, допустим, не знаю, ждет папу или там гостей. Что она им будет говорить? Сейчас к нам придут друзья.
Сейчас к нам придут, да. Например, да, сейчас к нам придут гости. Да, мы уже обозначаем для ребенка какие-то моменты. Может, он даже понимает в том смысле, в каком, да, мы это понимаем. Но для него важно то, что произносится.
Или мы представляем ребенку друзей наших, которые пришли нас навестить, вот, да, в первый, ну, в смысле, вот младенца навестить, на него посмотреть. Это там, там Филипп, там это Надя.
Ну, это, наверное, для ребенка не так важно, да? Uh-huh. Да, собственно говоря, да. Мы обозначили, мама на руках, безопасно, хорошо, тепло, чувствую. И, в общем, может обратить внимание, ну, смотря какого все-таки возраста. Если совсем младенец, то ему вот те товарищи, которые пришли, будут не так интересны. Да? Все-таки мама в первую очередь. Вот. А когда вот именно мама обращается к ребенку, именно мама, когда она его пеленает, когда за ним ухаживает, да, даже на пеленальном столике, сейчас я тебе поменяю памперс, смотри, какие у нас ручки, ножки, да, там поглаживая ручки, ножки, говорят, какой ты у меня красивый. Сейчас вот очень часто я слышу от молодых пар, а что, надо действительно разговаривать?
Ну,
надо говорить. Как тебя зовут, да, там обращаться уже по имени и называть части тела, и говорить, что с тобой происходит. Ты расстроился, ты захотел поесть, сейчас я тебя накормлю. Да, вот этот диалог, он постоянно должен все-таки идти.
Ну, как раз некоторые современные мамы боятся, что если они заплачут или там как-то негативно будут настроены в присутствии маленького совершенно младенца, вот, это вот травмирует как-то, вот, надо прятать эмоции свои, постоянно быть на позитиве, как-то с ним вот там ласково общаться.
Ну, как бы, если все вот складывается благополучно, да, то, в общем, мама к ребенку относится позитивно, да, и вот то, что, как она к нему относится, важно. То, что она испытывает какие-то эмоции печальные или грустные, или негативные в отношении кого-то другого, но я думаю... Мы все живые люди. Да? Это можно обозначать, но ребенка пугает реакция мамы. Если мама тревожна, если она сама взволнована, он это будет считывать моментально. И тогда он будет соотносить то, что мир тоже небезопасен. Потому что мама и ребенок до 3 лет это единое, как бы так вот. Ну, они постепенно отделяются друг от друга, все-таки, да. Но ребенок ощущает этот мир так, как ему дает мама. То есть, если с мамой все благополучно, мама плюс, и ребенок чувствует, что и мир позитивен, и не, ну, то есть не опасен, он безопасен, и я хорош.
Угу.
И тогда нету как бы проявлений каких-то, которые могут уже маму тревожить. Да, мама может расстроиться, может плакать. Но навряд ли мама, когда она будет его пеленать, ну так, да, будет вот в данный момент рыдать, и он это наблюдает.
Угу.
все-таки, когда происходят какие-то действия с ребенком, вот таких моментов нету. Либо это действительно какая-то экстраординарный случай, когда, ну, вот оно есть. Тогда постараться все-таки успокоиться и себя успокоить, и ребенка, потому что даже если она в этот момент его не берет на руки, но он лежа в кровати чувствует даже интонацию голоса, то, как разговаривают другие. И если это особенно на повышенных тонах, и если это переходит в крик, то вот этот настрой он уже улавливает, и он тоже будет беспокоиться. Если мама с папой ругаются в этот момент и очень сильно ругаются, если ребенок после этой такой вот ссоры и беседы не будет спать, ну, в общем, это нормально. Он уже это уловил. Он уже для него это тревожно, конечно. Он это ощутил на уровне тела, что это тревожно, да. Есть то, что его беспокоит.
Ну вот, а если он плачет и плачет, а мы в некой растерянности говорим ему: ну чего ж ты плачешь, чего ж ты хочешь? Вот, ну и там, я не знаю, чего ты хочешь. Ну вот в неком раздражении, в неком там таком растерянности, да, в некой, вот. Сколько можно плакать или там...
Тут надо понять, да, но, конечно, это приходит с опытом, и мама различает несколько видов плача, почему же ребенок плачет. И то, как мама настроена на ребенка, ей насколько она быстро распознает эти сигналы. Конечно, это будет еще зависеть от того, насколько он как бы ожидаем, насколько он для нее сейчас, на данный момент жизни, вот... Не то, что необходим, и необходим тоже. Желанен, вот, желанен. Да? Если она к нему готовилась, готовилась к родам и готовилась к беременности, и он запланирован, то понятно, что она быстрее нам... Это не только мои слова, да, это опыт и исследования, которые проводились в этой области. Намного быстрее она будет на миллисекунды узнавать, что он хочет. И распознавать. А вот если мама как раз не настолько настроена, тогда ей тяжело это все распознать. И очень есть хорошие и техники, и работа как раз с мамами, когда к нам... У нас это бывает очень редко в силу оснащения нашего. Да, но в других, особенно вот в Европе, да, там такое часто распространено. Записывается на камеру то, как ребенок, то есть мама общается с ребенком, потом это вместе рассматривается. И чтобы мама могла увидеть себя в этом случае и реакцию ребенка со стороны. Также готовят, например, во время беременности. Они просматривают, там даже семейные пары просматривают фильмы, как мамы с детьми взаимодействуют. И потом это разбирают, что тронуло, на что обратили внимание, как женщина сама реагирует на то, что ребенок делает, там, или как он на его плач, какие эмоции это вызывает. Смогла она распознать. Но это уже именно опытным путем и навык вот этот приобретается. Как бы осознанно и целенаправленно на это обращается внимание.
То есть некая настройка, да?
Настройка, конечно, мы же настраиваемся. И понятно, что когда ребенок совсем маленький, должно пройти время для того, чтобы на него настроиться. Когда это уже последующие дети, не первые, тут уже намного проще, есть опыт.
Есть такая штука, как детский язык, вокруг него много споров, много копий, но некий вот этот вот упрощенный такой язык, вот такой какой-то вот, даже взрослый переходит на некую детскую лексику, не совсем понятно, не совсем ясно говорит, уменьшительно ласкательные слова использует, и вообще странно выглядит не очень здорово, но в смысле никак не
может. Но этот язык необходим.
Да, он нужен.
В определенном возрасте он необходим. Понятно, что с ребенком в 7 лет разговаривать таким языком, это по меньшей мере как-то странно. Все-таки уже не тот возраст, да. А вот до 2 лет, до года, этот язык просто необходим. Особенно если это, ну, до года просто, да. Вот все частушки, подтяжки, пестушки, они же на этом языке. Во-первых, там ритм еще идет, тот, который ребенок тоже схватывает, улавливает. Ему это помогает освоить речь. А во-вторых, это то необходимое, немножко упрощенное, что ему поможет самому начать говорить. Запускаются эти механизмы.
Ну вот мы, например, речевые. Это кубики, или ребенку показываем собаку, да, мы говорим, вот там, это собака, там, или это сами зачем-то собаку, допустим, не называем собаку, говорим это там аф-аф, но это ведь не аф-аф, это собака.
Ну вот. Сначала аф-аф, потому что она лает,
угу.
Да? Но вообще собака все равно должно быть и то, и другое. Собачка, ну что-то вот как бы все-таки упрощенное, не так, как говорят взрослые.
Uh-huh.
Ну, иногда это говорит сюсюканье, да, такое языческое. Uh-huh. Но с маленькими, совсем младенцами это необходимо. И то, что мы ему говорим, то, что мы ему показываем, держал на руках, да, просто вот держал на руках, он чувствует безопасность, когда еще ходить не можем, не может. И мы ему показываем окружающий мир. Смотри, вот эта собачка, она там аф-аф, она лает.
Uh-huh.
Вот эта кошечка, она мяукает. Для него каждая отдельная кошечка на данный момент – это вот только эта персональная кошечка.
Uh-huh.
Вот. И мы его вводим в эту речь, мы его вводим в этот мир. Мы ему показываем, что вот это елка, это окно, там, вот это вот такой-то цвет. Это же только родитель, ну, в первую очередь, конечно, мама, потому что большую часть времени находится с ребенком, да. Чем больше она говорит, чем больше она будет с ним так взаимодействовать, рассказывать о мире, тем, ну, во-первых, все-таки речь будет быстрее, в норме проявляться, угу. Да, как только созреет этот аппарат, при, тут надо маленькую поправку сделать, если все в норме физиологии, если нет неврологических каких-то особенностей и заболеваний, патологии, вернее. Если есть, тем более этого должно быть больше. Тем более на это надо больше внимания обращать, для того, чтобы это усваивалось в большем количестве. Ну и, конечно, качество того, как мы это говорим, тоже важно.
Да, если ребенок владел вот неким младенческим языком...
Ну, помимо всех
языком,
медицинских как бы процедур, да. Которых никто никогда не отменял.
Ну вот он там афаф и баба и все на свете, но не очень-то хочет переходить на нормальные слова, там, ну, не знаю, приговорит афаф, хотя, наверное, может сказать уже собачка.
А это дальше будет от того, как мы будем поддерживать и как мы разговариваем. Очень важно вообще то, что как мы говорим, так будут говорить наши дети. Из своего собственного опыта могу сказать, да, что первые дети, ну, в силу каких-то моих личных особенностей, в силу на тот момент были трудности у меня с речью, в силу там медицинских каких-то моментов, да, и мне было тяжело. Вот. Плюс некоторые неврологические особенности детей. Речь была позже. То есть речь была другая. Младшая девочка, которая слышала уже, скажем так, мою нормальную речь, нормальную речь папы, хорошо построенную, хорошо грамотную, да, вот она совершенно по-другому разговаривает. То есть то, как она говорит, удивляются все. То есть это настолько красиво, настолько для ее маленького возраста, это всегда замечали. И я уже позже, конечно, все равно же возвращаемся, понимаем, там какие-то вещи пытаемся осознать, что происходит так, а почему и так, да. Я понимаю, что она родилась в совсем другой момент. Мы другие уже, да, и даже наше проявление речевое совершенно другое. И она это впитала. И она впитала, и количество тех книг, которые были рассказаны ей и там младшим, оно намного больше, потому что уже осознанность другая родительская, и подготовка родительская, нежели это у старших детей.
Угу.
То есть, да, как, вот когда на это уже обращали внимание осознанно, и мы это как, ну, помимо того, что просто она эту речь слышала, да, обращали внимание на то, что она слушает, как мы, что мы читаем, какие книги надо, как бы, чтобы она услышала. Даже в таком маленьком юном возрасте. Вот. Это как раз вопрос еще к тому, как, когда с ребенком начинать читать книжки. Тоже из своего опыта, ну так, к своему проще опыту обратиться. Да? С самого рождения уже выставлялись какие-то книжки, вот потишки. Совсем маленькие, там ай-люли-люли, ну, там прилетели гули и так далее. И они яркие картинки, он на них обращал внимание, и они подкреплялись еще словом. И вот, например, до сих пор как бы именно любовь к чтению самому тяжело, очень долго, ну, одному из ребенка из детей долго было свою речь поставить. И тяжело было начинать читать в силу неврологических особенностей, да. Но вот это вот желание слушать именно речь, именно слушать книги, оно сохраняется сейчас совершенно с удовольствием. Слушаются и лекции. Например, такая лекция есть для детей про чевостика. То есть там описывается окружающий мир в детской форме. Очень замечательные книги. И все аудиокниги. И когда спрашивают, а что же делать для того, чтобы начал читать, чтобы начал говорить, да? Ну вот это самим формировать, формировать с самого рождения.
Прервемся ненадолго, напомним наши координаты и напоминаю, что это прямой эфир передачи «Формула семьи». Мы говорим здесь об общении, как говорить так, чтобы нам было легче понимать друг друга в нашей семье, с нашими детьми, с нашими близкими. Вот об этом мы и говорим, о коммуникации, о словах и об общении. Пишите нам, потому что с вами общение у нас тоже происходит. Мы говорим тут не только друг с другом, с Еленой, но и с нашей аудиторией. Поэтому ваш взгляд, ваши вопросы тоже, безусловно, важны. Поэтому, конечно же, пишите, а координаты мы вам напомним. И звоните тоже.
Селянка, хочешь большой... Но чистой любви.
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Также у нас есть сайт Teos.fm, через который можно написать вопрос, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». И еще у нас есть Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Номер тоже пишите. Звоните. Поговорили об общении с самыми маленькими, может быть, или еще что-то не закончили, не завершили.
Нет, ну, в общем, можно и дальше продолжить, да?
Давайте попробуем об общении между супругами, между мужчинами и женщинами поговорить, потому что, ну, там, в современных, я не помню, когда вышла книжка «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», да, вот, которая была очень популярна, нам все-таки почти всем объяснили, что мы очень разные, вот, с разных планет, вот, и понять друг друга, чтобы понять друг друга, нам требуется сделать некое усилие. Может быть, какую-то информацию сейчас мы повторим, а может быть, даже какую-то опровергнем, да? Вот по поводу того, как общаются женщины, как общаются мужчины. Первое, да, она все время говорит, он молчит. Было подсчитано, что мужчина задним произносит 2000 слов, а женщина, как вы думаете, насколько больше? Вот 2000 слов мужчина.
Ой, даже...
А женщина?
В два раза?
Больше. В 4 раза 8000 слов. В 4 раза. Больше. Ну и опять же, мы знаем, что женщина, она вслух думает, мужчина думает про себя и говорит уже только некие выводы, да, некие уже обдуманные вещи, а женщина думает по ходу, поэтому то, с чего она начала, и то, чем она заканчивала, может кардинально отличаться. Вот, для мужчины это тяжело, то есть то, что речь женщины, мужчины считают болтовнёй. Вот, а упрёк женщин к мужчинам, что молчуны, да, ну, то есть, вот, слова не вытянешь, не вытянешь, что происходит, не вытянешь каких-то эмоций, да, все достаточно сухо, вот.
Ну, наверное, про эмоции тут вот даже не то, что не вытянешь, мужчина и в культуре не принято проявлять эмоции, и поэтому они и не закрепляют словами. То есть, ну, тут вот некоторые культурологические особенности, да, и все-таки то, как мы говорим, это зависит еще от того, в какой культуре мы растем. Мы, как носители этой культуры, через речь проявляющиеся. И даже те моменты, как принято у женщины, это один вариант, у мужчины другой, в нашей культуре так принято. И для мужчины, если мальчику говорят, что нельзя проявлять какие-то, но он и не будет. Он и не скажет, ему и не говорят о том, что иногда очень часто, иногда, да, или очень часто по-разному, да, нередко, скажем так, да, даже взрослые люди не могут свои собственные чувства и мысли, ну, не мысли, а ощущения, переживания, а обозначить словом. Для этого должен быть навык.
Ну, то есть навык говорить о своих чувствах, да, получается, о своих эмоциях. Ну, вот как раз-таки нам пишет Слава, а было ли подсчитано, сколько слов по делу говорит женщина? Сколько просто ля-ля-ля?
Ну, для женщин тогда, получается, это все по делу, а не ля-ля-ля, если говорит.
Да, получается, что она в этот момент, так скажем, пытается понять, что же она на самом деле по этому поводу чувствует.
Для нее это сознание, да, некоторые?
Да-да-да. Вот, путь рождения мысли, так скажем, да, или путь рождения вывода, или понимание себя, что же я на самом деле чувствую по этому поводу, да. Вот, ну, если все-таки мужчина устает от этого потока. Я помню, мой коллега в этих случаях говорил: два пункта, Люда, два пункта. Вот, ну как бы, когда уже начинался шестой, пятый, еще же какой-нибудь пункт, он говорил: два пункта. Вот, да, то есть я старалась, вот, ну мы с ним договорились, что я буду два пункта. Вот, а если женщине кажется, что мужское молчание — это выражение некого отсутствия интереса, да, усталости, и, ну вот она неинтересна сейчас со своими мыслями, неинтересна сейчас со своими там выводами, переживаниями. Вот как в этом смысле, как женщине говорить, может быть, так, чтобы мужчина не тонул в этих словах? Вот, и как мужчине все-таки показать, что ты мне интересна, ну, в смысле, но при этом вот, ну, вот с этим-то как быть?
Ну, может быть, все-таки так, если исходить из того, что молчание, оно тоже говорение, только говорение самим собой. То есть, ну, мужчины очень часто бывают обращены к себе и какие-то мысли продумывают при этом действительно, чтобы их в этот момент не трогали.
Но мне же интересно, что он там продумывает. Особенно если это касается нашего совместного отдыха и там, совместных наших каких-то принятия совместных решений. Вот, и, или он думает уже про меня или про наши отношения. То есть что, сидеть ждать, что ли? Я буду спрашивать: ну и что ты об этом думаешь?
Ну, тут тогда надо понять особенности каждого из нас, да, исходить из того, что для нас важно, и находить наш общий как бы режим общения. Потому что действительно, ну, я не могу сказать, что это только мужчина, может быть, это мое какое-то, то есть это исключительно только мое, да, моя точка зрения. Но мне, например, тоже необходимо иногда молчать. То есть вот я прихожу с работы, и я понимаю, что меня вот сейчас лучше не трогать, мне надо сделать паузу. И когда ко мне подходит, детям тоже очень надо поговорить, они хотят, им нужно общение, через общение, именно через как бы речь, да, они начинают рассказывать много всего, я сейчас не готова воспринять всю ту информацию, которую они мне выдают, я понимаю, что для них это важно. Я говорю: так, стоп, паузу, дайте я сейчас приду в себя, потому что у меня еще идет процесс, который был запущен, и я какие-то вещи обдумываю. И, опять же, ну, это мой опыт, да, не только по отношению к детям и домашним, когда я переключаюсь с одного момента на другой, да, с рабочего на домашний, но и в момент работы. У меня есть процесс, когда мне надо подумать. Я тогда сосредоточена и только об этом могу думать. Но это навык, который приходит, я так себя, наверное, настраивала, и я к этому шла. То есть так целенаправленно. Потому что без этого не было никакой-то профессиональной бы деятельности. То есть она бы была бы затруднена. И это помогало, как бы к этому процессу, ну, лично для меня, помогло именно письменная речь. Потому что в какой-то момент я работала, да, журналисткой. И в силу своих особенностей мне надо было много времени сосредоточения и внимания именно на этом процессе, чтобы ничто не отвлекало, чтобы этот навык появился. Я думаю, что в этом случае, наверное, вот это просто навык. То, как мы привыкли в нашей жизни общаться, и профессиональной деятельности тоже. Это, ну, у женщин это одно, у мужчин это другое. В силу каких-то таких вещей. Еще то, с чем мы чаще всего сталкиваемся по ходу работы, деятельности.
Ну, получается, если мы хотим действительно, чтобы быть услышанными, нужно спросить у человека, когда можно мне рассказать тебе, когда мы сможем
поговорить. Ну, нет, мы же смотрим, когда и вообще обращаемся к другому человеку. Для нас же мы видим не только речь, то есть слышим, да, и обращенную к нам речь. Мы же считываем много другой невербальной информации. И мы же видим, что если сейчас человек ушел в себя, это же видно, это заметно, да. Ну, в общем, в целом, наверное, надо ему там... Он зачем-то это делает, у него свой процесс. Ну вот... Можно тогда проявить так это уважение, пускай он в этом процессе побудет. Да? Но если видно, что, особенно если мы живем долго и знаем друг друга, мы вот эти вещи замечаем, что вот сейчас лучше не надо. А потом я могу обсудить, когда я вижу, что человек уже может услышать меня. Тогда я буду к нему обращаться. Если это что-то срочное, ну, можно сказать как-то: давай, когда мы это обсудим? Или это вот сейчас вот надо обсудить?
Ну, конечно, молчание, тишину очень непросто выдержать. Ну, вот вообще. Потом, если ты еще при этом сам на взводе, на эмоциональном, ответ тебе нужны сейчас. Ну, вот ты, то есть очень сложно каким-то образом. Ты, особенно для женщины, для нее ведь вот эмоциональная ситуация, она важна. Ну, она важна, то есть тоже надо, получается, выключить, отложить как бы в сторону некий, допустим, конфликт или непроясненную ситуацию, допустим, не вынесенное решение, да, по какой-то ситуации. И что, переключиться, это же очень
сложно.
Нет,
в этом случае, да, если это не что-то спонтанное, вот сейчас назрело что-то, что надо обсудить, давай мы обсудим.
Угу.
Да, у меня есть что тебе сказать. И тогда другой вопрос, как мы это будем делать? Да, и вот очень хорошая книжка есть «Общаться с детьми как?». Там есть приемы «Я-сообщение», которые говорим, что если мы говорим ребенку, ну, это касается не только ребенка, да, в первую очередь, и взрослого человека, когда я говорю о своих чувствах, о своих переживаниях, что я это испытываю, мне тяжело, потому что мне тяжело, я испытываю такие-то чувства, а не того, что ты такой-то, поэтому
ты меня не слушаешь.
Ты меня не слушаешь. Как только начинаются какие-то обвинения или какие-то в сторону другого, как это так сказать, сленгом наездов, да, то другой человек будет закрываться, он не будет слушать.
Защищаться.
Он будет защищаться, ему тогда не будет диалога.
Но с другой стороны, мы непроизвольно. Ну, это мы так привыкли, мне кажется, это и реакция идет быстрее на нас. Мы замечаем то, что нас раздражает и обижает, и при этом мы сразу делаем вывод, да, беспорядок в комнате у ребенка. Это значит, что он ленивый или он вообще
это
не уважает
кого,
меня. Для мамы.
Для мамы.
Да, муж пришел там поздно, или там с друзьями и задержался, или еще там где-то. Это вот он тоже не торопится домой. Это значит, ему дома плохо, скучно.
Почему
и так
такие
далее.
Мысли в таком случае ко мне так приходят? Что в этом случае, когда мы входим в общение, да, мы все равно так или иначе удовлетворяем наши потребности какие-то, да? Угу. Оба. Вот в этом плане всегда двое, да, какие-то потребности мы удовлетворяем. Если вдруг мы видим, что вот он опоздал, наша какая-то потребность ущемленная, что же я такого от него ожидала, что мне необходимо?
Необходимо, чтобы он радостно сразу приходил домой, хотел домой перейти.
Хотел радостно.
Да, ну, в смысле, класс, там, очень хотел.
Но это всегда вопрос к себе. Я всегда обращаю к себе, почему я так, почему у меня такие мысли возникли.
Вот.
А следующий вопрос, а зачем они мне?
Ну, это получается, что только я, мои желания важны, вот, но мы-то так не делаем, мы скорее постоянно истолковываем других людей, вот.
Может, надо сделать паузу тогда, да? Это как раз
хорошо,
про
вот
оценку.
Человек пришел, мы поняли, что нам обидно, что он пришел поздно. Как? То есть, понятно, что вот этот путь не работает, ты там опоздал, ты опять пришел поздно, ну и
не
там
работает.
Да, не работает. А что? Я очень расстроилась, что ты пришел поздно.
Я тебя так ждала.
Что...
Угу. Я так ждала и расстроилась, да, что ты так вот, что ты задержался. Ну, смотрите, если при этом человек может предупредить и сказать, да, что я задерживаюсь, это один вариант. Тогда нас предупредили, а нас помнят о том, что мы можем. И это нам уже дает информацию о наших отношениях. Тогда, да, наверное, уже и другая реакция будет. А вот если совсем мы ждали там в 6 часов, а пришел в 12 и не позвонил, тут, конечно, много вопросов, что такое могло случиться. Да? Тут же разные варианты могут приходить в голову. Либо если мы знаем, что человек... Все же еще зависит от ситуации. Если мы знаем, что, например, муж работает, и он может поздно задерживаться, это один вариант. А если он всегда приходит в 5 часов, а тут вдруг 12, это совсем другой вариант. И совершенно другие чувства же будут. И мы будем испытывать другие чувства,
ну,
по отношению к этому.
Ну, там вот сейчас очень модно говорить не оценивать, безоценочные суждения, вот там говорить о своих чувствах, я высказывание, там все вроде бы мы в курсе, да, вот, но и в библейской, да, тоже да не судимы будете, то в том плане, что не набрасывайтесь обвинениями, вот, сразу же с порога, да, ну вот, допустим, ребенок не убрался, хотя мы просили, то есть, допустим, неправильно говорить, но ты бездельник, там, что-нибудь в этом роде, нужно сказать, спокойно. Ты не убрался, хотя я тебя просила.
Если это уже бесит. Да? Ну, какое-то проявление своей эмоции, да, но это же не... Оно все равно мы его должны показать, как мне это, да? Я уже не могу смотреть на то, что у тебя творится в комнате. Это же другой вариант. И это я не могу смотреть. Но все равно вот эта вот интонация может быть.
Нет оскорбления, что ты ревнивый, там, бездельник, там, или ты меня не уважаешь. Вот этого нет нападения.
А если это еще обосновать, почему не могу? Понятно, что мы от него ожидаем чего-то. И для нас очень важно проявление того, чтобы это здесь было, например, как бы порядок. Это некоторое и тот идеал, к которому мы стремимся. А еще если к нам в гости пришли, да они же еще на нас посмотрят и нас оценят по тому, какой развал у него в комнате. И очень часто для родителей это важно, потому что родителей, для некоторых родителей важно, что делает ребенок, потому что взрослые, другие значимые взрослые, могут его осудить, могут посмотреть на то, как оценить родителей через ребенка. И тут тогда, опять же, к нам вопрос. Мы можем принять то, что он делает, и это его ответственность? И эту ответственность ему передать? И тогда, что это оценивают, собственно говоря, ну, даже если и нас, но это нас не должно сильно трогать, потому что это наша жизнь, да. Вот у нас так там заведено. Я ему могу позволить это. Или все равно эта оценка будет настолько для нас важна и там подорвет нашу самооценку. Это опять всегда вопрос к самому себе.
То есть если вот взять некие правила и, так сказать, все суммировать, то есть в наших реакциях на какие-то, когда что-то нам не нравится, первое, непревзято видеть факты, да, ну то есть отделять, в смысле, ну, мне кажется, так все равно это невозможно. Все равно мы за поступком видим отношение человека. Разве можно просто поступок сам по себе рассматривать? Это же всегда сигнал отношения к нашим словам.
Но мы видим это отношение, мы можем это сказать, да, сказать так, что мы видим, что нам, что для нас важно в этом, и что мы видим. Другой человек
то есть
иногда
признавать
же,
свои чувства.
Да, и другой же человек иногда, и очень часто, на самом деле, даже каких-то вещей не замечает. Поэтому, когда мы ему говорим, мы для него тоже зеркало некоторое. Да? Другое дело, как это будет говориться, какими словами, насколько это будет... Понятно, что если это будет грубо, если это будет с какими-то выражениями, это один вариант, это может оскорблять, это уже оскорбление. А если это сказано, может быть... не как-то резко, да, но не грубо, без личностных оскорблений, без каких-то колких замечаний, то тогда человек может услышать. Тогда это как раз для него повод задуматься, что действительно меня воспринимают так, как дать обратную связь о том, что ты делаешь, или то, как твои действия по отношению ко мне меня затрагивают.
В любом случае придется научиться разбираться в своих чувствах и говорить о них.
Говорить о них, да, и говорить то, как твои действия на меня тоже действуют, что я при этом чувствую.
Сложная задача.
Но это как раз про то, еще как говорить. Не просто началась, да, когда началась передача, мы в нашем речи, да, это мы продолжение нас, наше действие речевое. То есть если мы, то, как мы говорим, сейчас мысль ушла, но вернусь. Вспомните сказку, например, я всегда привожу такой пример. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. И по речи распознали, что царицу принимали. Да? То, как говорилось, то, какими словами говорилось, мы уже узнаем о человеке и о его отношении к нам. И вот как раз про это, да, когда нам человек говорит, мы очень много считываем информации. И если мы ему говорим обратно, как в зеркале, но так, чтобы он это смог услышать без агрессии, без оскорблений, тогда он может это осознать и что-то изменить. Ну и вообще как бы осознанность к тому, как это я что проявляю, что я еще говорю.
Напомним, телефоны вы нам можете звонить, писать. Допустим, может быть, вы поделитесь с нами словами, которые вам говорят ваши близкие, которые вас, там, не знаю, крыляют, вдохновляют, да, может быть, какие-то ласковые слова, да, ты молодец или ты умница. Или слова, которые вам говорили ваши родители, те самые такие волшебные, которые вот вы до сих пор помните. Или обидные, если у вас хватит смелости этим поделиться, да. То есть какие-то вот слова, которые окружают вашу жизнь, которые дарят вам радость или, наоборот, уныние, не некоторые слова от родителей дети помнят всю свою жизнь, да, или от учителей, тех, кто действительно нас оценивает, да, ну, то есть те, кто для нас авторитет, для нас, да? Да, вот, люди. Конечно, и потом вот приходится ходить там и к терапевтам, и психологам для того, чтобы вот эти голоса унять некие, да, вот, может быть, вы действительно поделитесь вот какими-то вот этими словами, словами радости, радости или словами, которые вот вас каким-то образом, там, не знаю, наоборот, заставляли печалиться или как-то для вас звучали обидно, с которыми вам приходилось потом всю жизнь как-то бороться или с силой, да, вот этих слов, которые, с силой влияния, которые слова эти на вас оказали.
Угу. Тут не только, наверное, слова, а именно речь обращенная, ну, да. То, как это было сказано, именно в речи.
Вот. Или, допустим, не знаю, что-то вам говорят каждый день ваши близкие, вам это нравится или не нравится, да, тоже можно. Потому что коммуникация — это то, что действительно нас окружает. Нам бы хотелось действительно знать, как вы сами в себя ведете во всем этом, как что для вас значат слова, которые вам говорят другие люди, как вы выражаете сами себя, свои чувства, умеете ли в это делать. Поэтому подключайтесь, время еще есть. Это передача «Формула семьи» в прямом эфире. Мы здесь с психологом Еленой Картавенко говорим об силе человеческого общения и учимся понимать друг друга вместе. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Ну, вообще в отношениях мужчины и женщины есть три местоимения: ты, я, мы, да? Вот, ну, в которой мы можем использовать в коммуникации. То есть сейчас уже вот эти вот «ты» высказывания, про которые мы тоже говорили, считается уже, что слово «ты» практически убивает диалог, ну, когда это упрек, да, там, ты никогда меня не слушаешь, там, вот, ты такой-сякой и так далее, да. Вместо того, что ты меня не слушаешь, можно сказать, там, я не чувствую, что ты сейчас внимательно слушаешь меня. Вот, такая длинная фраза, гораздо легче сказать «ты меня не слушаешь». Вот, да, и есть исследования, которые показывают, что партнеры, которые используют слово «мы» часто в споре, да, ну, там, допустим, «мы не будем», там, «давай мы сядем и поговорим», ну, то есть постоянно слово «мы» местоимение, то они, у них больше шансов решить проблему, ну, мирным, что ли, путем. Они не воспринимают друг друга как противники, а скорее как союзники, поэтому, ну, ищут компромисс. Высказывание «ты», как правило, заводит переговоры в жесткий конфликт, если мы говорим «ты» и так далее. А «я» — это, ну, что ли, там, используют люди, которые наиболее довольны состоянием своих отношений, то есть которые не боятся говорить про себя, да, то есть не идут на компромисс, не нажимают на собственные чувства там и так далее. Вот действительно ли вот это «я», «ты», «мы», действительно ли нужно использовать все вот эти местоимения, или какое чаще там «я» все-таки говорить о своих чувствах? Или
когда
«мы»?
Своих чувствах, конечно, я. Uh-huh. То есть когда я говорю о том, что я мыслю, что я чувствую, что я переживаю от своего собственного, как есть такое «я» сообщение от своего собственного лица.
Uh-huh.
Это, конечно, если касается каких-то вещей, ну, это вот, это, наверное, все-таки культура речи, так как мы привыкли, то, как мы слышали вот эту именно модель речевую, как это принято было в семье. И уже если это как-то по-другому, то переходить это через осознанный процесс. Вот как раз формирование того, что необходимо. То, что я пытаюсь сделать свою речь такой-то, такой-то.
Но иногда мы делаем вид только, что это диалог, а на самом деле это монолог. То есть мы начинаем, там, давай поговорим о наших отношениях, и я чувствую, ты...
Так, накопилось много, что хочется высказать. Тогда можно сказать, сейчас я все выскажу. Да? Ну, послушай, это же что еще? Важно, что нас другой слушает. Для нас это все-таки не в полном объеме. Это все-таки диалог. Мы пытаемся сказать, чтобы нас услышали. Вообще все, что касается речи, это всегда диалог. Даже если мы обращаемся не к кому-то, мы обращаемся к сами себе, говоря какие-то вещи. И речь услышана, она всегда к кому-то обращена. Хотя и кажется, что, в общем, она может быть, да, покажется только монологом.
Ну, вообще, принято ли в нашей русской культуре обратная связь? Ну, вот это вот там, да, я тебя услышал, или там, я, ну, там, обычно как в разговоре как раз с психологом, он как бы возвращает тебе твои же собственные эмоции. То есть там, не знаю, вы там плохо спите, потому что вы тревожитесь. Ну, то есть там, я это утрировала вообще, но тем не менее, вот и мы супругу говорим, там, вот он говорит, что а мне не нравится, та-та-та. А мы ему говорим, я правильно понимаю, что тебе не нравится это, но... потому что, ну, то есть нужна ли вот эта обратная связь?
Ну, это, конечно, то, что вот сейчас вот, да, это некоторый метод такой, вот как бы принятый, и этому обучают как раз психологии. Но даже при этом это немножко искусственное. Да? Вот то, что ближе, как более к разговорному, оно воспринимается лучше. И даже у психолога, собственно говоря, не такими же словами всегда говорит.
Нет, да? Ну нужна ли обратная связь? То есть повторять то, что человек тебе только что сказал. Ну, то есть, чтобы он понял, что ты... Ну, уточнить, правильно ли ты понял. Но особенно это, наверное, вообще...
Обратная связь в любом
на работе
случае
у нас это, необходимо. Допустим, начальник тебе говорит задание, да, которое ты должен выполнить за 3 дня, а ты чувствуешь, что времени мало. И ты можешь сказать, знаешь, ну, как бы, я понял ваше задание, вы считаете, что за 3 дня это возможно выполнить, но я считаю, что мне понадобится 5 дней. Ну, вот, как это вообще не принято.
Если внутренний человек может, да, это же зависит от того, насколько я профессионально себя чувствую внутренне, уверенно, да, я могу тогда сказать, мы на равных говорим, да, я понимаю, что как профессионал, я понимаю, что вот эту работу я не могу за 3 дня сделать. Это один вариант. Это если все-таки я себя чувствую уверенно. А если я не чувствую себя уверенно?
Я буду стараться делать это за 3 дня, у меня не будет получаться, я буду
и
злиться
потом,
на начальника и
да,
так далее.
Это уже совсем о другом. Это даже не о том, как я говорю и что могу проявить, а о том, моя профессиональная позиция, и что в этом я получаю от этих отношений.
Ну, вот. Ладно, хорошо. Мы сегодня сосредоточены на семье. А, у нас вообще 3 минуты остается вообще пора бы к выводам. Вот, я уже да, мы уже полезли в тему, да, именно отношений на работе, да, то есть вот это вот коллеги, иерархия, коллеги, начальники, но это, наверное, можно в какой-нибудь отдельной передаче обсудить, потому что тоже мы все работаем, вот, все мы подчиненные или начальники кому-то, что тоже... ежедневно мы сталкиваемся вот с этими ситуациями. Но вернемся в семью. Сегодня мы говорили больше все-таки об общении в семье. И, может быть, каким-то выводом, как все-таки говорить так, чтобы нас понимали, или слушать так, ну, чтобы мы понимали друг друга.
Слушать внимательно.
Слушать внимательно.
Да, внимательно для того, чтобы другому человеку дать обратную связь, что я слышу тебя. И это очень важно. Иногда даже просто сказать «я слышу». Но вообще есть правила общения, да, там так, глазной контакт обязательно. Например, дети маленькие, они всегда ищут глаза и говорят, вот смотри на меня, вот видишь, я тебе сейчас говорю, вот посмотри на меня, я тебе... И они даже просят, да, пока они не выскажутся, чтобы на них смотрели. Ну, некоторые, не все, но это значит важно. То есть какие-то важные моменты, которые есть в другом человеке, чтобы... как бы распознавать, узнавать друг друга. Что нам надо сделать для того, чтобы услышать друг друга?
Но все мы говорим именно потому, что ищем понимание, да? То есть мы начинаем говорить, потому что мы хотим, чтобы нас поняли, услышали, разглядели и так далее. Наши чувства, наши эмоции, нас самих. Вот что еще?
Вообще слова и речь, да, это очень мощный инструмент. И слово можно и обидеть, и даже убить, да, и вылечить, и излечить, и поддержать. Это очень важно, об этом надо помнить. Даже просто слово сказанное, что я тебя люблю, это очень люблю спрашивать у взрослых. Сколько вы ребенку своему говорите, что вы его любите?
Угу.
Так, просто даже сказанные, они уже как бы излечивают, они уже поддерживают.
Угу.
Это уже важно ребенку услышать. Ну, а я уж не говорю про взрослого человека. И нам, взрослым, тоже это необходимо. Услышать свою супругу, что всегда приятно. Да? Что, например, он тебя любит. Или ему, что ты его любишь.
Угу.
Конечно, это как бы очень часто я сейчас слышу, что не было принято у нас такого.
Да, это не сложно.
Это сложно. Это что-то новое, что входит в нашу жизнь. Что... И сейчас мы с этим как раз пытаемся как бы так привыкнуть, адаптироваться, и это входит.
В общем, надо пробовать.
Пробовать.
Да. На этом мы прощаемся. Всего доброго. Спасибо, что слушали нас. Пишите нам в наших группах в социальных сетях. И слушайте перед эфиром «Формула семьи». Каждый будний день новая тема, новый эксперт. 14:00. Всего доброго. До свидания.
До свидания.